Добрый день, в эфире Информбюро. Сегодня поговорим о правилах здорового сна с врачом-сомнологом и психотерапевтом Виктором Ханом. Наш гость точно знает, как бороться с тревожными сновидениями и бессонницей. Виктор, начнем с главного. Что такое здоровый сон?
Здравствуйте. Ну, во-первых, нужно понимать, здоровый сон, четкого определения нет. Нужно просто понять, что такое нездоровый сон. Человек должен, в принципе, за 15-20 минут уснуть. Ночных пробуждений в сумме должно быть не более 15-20 минут. И за 20 минут после пробуждения человек должен прийти в такое в работоспособное состояние. И, конечно же, при этом его не должен беспокоить сам сон, то есть качество сна. Если человек все-таки обеспокоен качеством своего сна, то, конечно же, назвать его здоровым уже нельзя.
Если посмотреть на это с практической стороны, сколько часов в сутки должен спать взрослый человек?
Конкретного числа, сколько должен спать, нет, это вещь индивидуальная. Считается, что варьируется от 4 до 12 часов. Но в среднем, конечно, если усреднить, то это от 7 до 9. Есть короткоспящие, ну, как правило, это мужчины примерно около 2 из 10. И длинноспящие чаще это женщины.
А есть какие-то научные данные, почему так происходит? Почему женщины спят больше, чем мужчины?
Научных данных нет, но если затрагивать эволюцию человека, то, наверное, женщинам нужно дольше спать, потому что они имеют детородную функцию, а мужчинам, возможно, меньше, потому что они добытчики.
Интересно. А нормально ли не высыпаться? Вот мы, жители мегаполиса, мы ежедневно сталкиваемся с тяжелым пробуждением, с нежеланием выбираться из постели. Насколько это физиологично и насколько это окей?
Ну, на самом деле, мы треть жизни проводим во сне. И если раньше считалось, что это некое небытие, что человек как бы на ночь умирает, утром просыпается, то это совсем не так. Сон – это особое состояние организма, при котором происходит много-много интересных функций, в том числе консолидация памяти, восстановление иммунитета, психологическая перезагрузка. Можно перечислять долго-долго, поэтому высыпаться – это важно. Если мы хотим эффективно проживать день, то эффективно проводить ночь – это не менее важно.
То есть человек, у которого здоровый сон, он должен просыпаться и чувствовать прилив энергии, бодрость, а не наоборот, ненавидеть утро.
Да, конечно, сон должен освежать.
Сновидения. Сновидения – это всегда нормально или они могут мешать здоровому сну?
Сновидения – это важная часть нашей жизни. То есть наш сон состоит из циклов и фаз. Одна из фаз сна – это REM-сон. Это фаза быстрого движения глаз, когда мы видим наиболее яркие сны, осознанные сны. Это очень важная штука, которая играет роль именно в психологической перезагрузке, в консолидации памяти. Поэтому сны видеть – это очень важно. И даже были такие опыты, когда пытались человека лишить сновидений. То есть именно в эту фазу человека подбуживали, опять давали засыпать, но только он достигал REM-сна, его опять подбуживали, то есть его лишали сновидений. Через какое-то время заметили, что человек становился раздражительным, менее работоспособным. Это приводило к легким психическим нарушениям.
А что делать, когда сны доставляют дискомфорт? Например, многие алматинцы после череды землетрясений столкнулись с тем, что видят кошмары практически каждую ночь, переживая снова и снова эпизоды землетрясения. Как быть в такой ситуации?
Во-первых, наверное, я вам расскажу, как формируется сон, и тогда там будет ясно, что делать и почему. Первое, было множество теорий возникновения сновидений вообще, для чего и как они рождаются. Но наиболее, скажем, понятной и последней теорией является это активационная синтетическая модель Алана Хобсона. О чем эта теория говорит? Что в период REM-сна, то есть в период сновидений, происходит некая бомбардировка импульсов коры головного мозга. Наш мозг эту бомбардировку, эти импульсы не может воспринимать как нечто хаотичное. Он воспринимает их в образе каких-то картинок. И в результате, что легче мозгу вспоминать, какие образы интерпретировать? То есть те, которые наиболее эмоционально важны этому человеку, недавние, определенные события. И если человек в течение дня озабочен какими-то своими тревогами, страхами, в том числе землетрясения, то во сне, соответственно, эти импульсы будут интерпретироваться в картинке именно вот этих страхов. Но выходят определенные картинки. Наш мозг эти картинки тоже не может просто так оставить в покое. Ему нужно найти им объяснение. Таким образом, наш мозг все эти картинки потом еще складывает в некий сценарий. Таким образом, мы видим вот эти сны про землетрясение или про те вещи, которые нас очень заботят днем. Поэтому, если мы хотим избавиться от этих с навязчивыми сценариями, тогда нам нужно научиться днем справляться с этими стрессами. Как только мы отпустим контроль, наш мозг перестанет вот эту бомбардировку интерпретировать именно в эти страхи и тревоги. Но важно сказать, что сновидения не нужны, потому что это как раз психологическая перезагрузка. Мы переживаем каждую ночь раз за разом, наш мозг привыкает к этому. И если действительно это происходит, то наш мозг не сковывает наше тело, наш страх не сковывает, потому что мы это когда-то переживали, он помнит. Поэтому мы более, скажем, эффективно и рационально можем подойти, если действительно подобный случай произошел.
То есть с точки зрения мозга сон — это явь?
Естественно.
Он воспринимает сны так, будто мы проживаем все эти события в реальной жизни.
Да, мозг проживает именно так. И тем самым подготавливает нас к каким-то нежелательным событиям.
И тут мы уже ушли в область психологии или, возможно, даже психиатрии. Вот когда человек испытывает проблемы со сном, к какому специалисту он должен обратиться? К терапевту или к психологу, или, возможно, сразу к сомнологу?
В область сомнологии входит более 80 нозологических единиц. И там есть как психические, так и органические заболевания. И если мы говорим о наиболее частой единице – это бессонница, то, конечно, в первую очередь надо обратиться к психотерапевту, сомнологу. Почему? Потому что первой линией лечения является когнитивно-поведенческая терапия инсомнии. Если мы говорим о синдроме обструктивного апноэ сна, о синдроме беспокойных ног и некоторых других вещах, то там уже происходят органические нарушения, то есть смыкание дыхательных путей и прочее. То есть этим могут заниматься как сомнологи, этим могут заниматься как сомнологи, лор-врачи. Сомнология, как таковая, профессия не существует в Казахстане. То есть это субспециальность. У нас есть сомнологи-неврологи, у нас есть сомнологи-пульмонологи, есть сомнологи-кардиологи. Я отношусь к сомнологам-психотерапевтам. Поэтому если мы занимаемся лечением бессонниц, то, конечно, здесь психотерапия. Если мы занимаемся лечением вторичного осложненного храпа, синдрома обструктивного апноэ сна, то здесь уже более, скажем, такие инструментальные, аппаратные типы лечения.
С какими проблемами чаще всего к вам обращаются казахстанцы? Какие диагнозы есть в вашей практике?
Дело в том, что у нас не особо развита культура именно сна и среди населения. Люди не обращают внимания на то, как спят, в каких условиях спят. Отсутствует культура гигиены, сна, спальни. И, наверное, поэтому к нам обращается значительно меньше пациентов, чем на самом деле нуждающихся. В первую очередь, конечно, обращаются с бессонницами, потому что если с храпом человек может продолжать жить, допустим, и с какими-то другими вещами, с теми же кошмарами, с нахождениями, бруксизмом, то при бессоннице человеку очень плохо-плохо, вплоть до суицидальных мыслей, и поэтому он, наверное, вынужден обратиться к специалисту. Но, как показывает практика, он сначала идет к терапевту, потом идет к неврологу, потом может идти к психологу. То есть человек ходит по специалистам, а когда уже ему совсем плохо, он начинает искать и видит, что, оказывается, есть сомнологи, которые занимаются этим профессионально, и тогда только уже приходят к нам.
Давайте обозначим более четко критерии. Что такое бессонница? Вот когда человек может сказать: «У меня бессонница»?
Когда он отмечает проблемы с засыпанием, проблемы с поддержанием сна, то есть он заснул, через какое-то время проснулся и опять не может заснуть. Проблемы со сном у него бывают 3-4 раза в неделю на протяжении 2 месяцев, то уже ему однозначно нужно обращаться к сомнологу.
А есть ли у этого заболевания какие-то возрастные критерии? Может быть, пожилые люди чаще страдают от бессонницы или, наоборот, молодые?
Да, когда мы начинали только эту деятельность, тогда заметили, что в основном обращались большей частью это пожилые люди. Но после наступления пандемии, вот сейчас я замечаю, что где-то 50 на 50, молодежь тоже стала обращаться, и это связано, наверное, с тем, что люди перешли на онлайн-обучение, на онлайн-работу, может быть, и социальные сети, какие-то информационные, да, порталы там что-то дают человеку знать.
То есть вы это связываете с какой-то перегрузкой психоэмоциональной?
Да, да, с повышенной тревожностью, с повышенной психоэмоциональной активностью. Много информации негативной мы получаем за последние годы. И это сильно сказалось на психоэмоциональном состоянии людей. И, соответственно, это нарушает сон.
А помимо бессонницы, с какими еще проблемами могут столкнуться люди?
Это синдром обструктивного апноэ сна. Это паузы в дыхании во сне, которые сопровождаются как раз вторичным храпом. Это более в пожилом возрасте, наверное, синдром беспокойных ног. Обращаются со снохождениями, сноговорениями.
То есть ходить во сне или разговаривать во сне – это патология?
В детстве это, как вариант нормы, может присутствовать. Но у взрослого человека, как правило, этого не происходит. Почему в детстве это происходит? Потому что нервная система ребенка, она еще не до конца сформирована. И процессы активации и торможения мозга еще там немножечко страдают. После 18-20 лет уже нервная система наша приходит в такое более развитое состояние, когда торможение и активация уже достаточно хорошо работает. А вот снахождение, сноговорение, это как раз-таки связано с вот такими видами нарушения. Часто это, конечно, тревожные расстройства, депрессии. Это нормой не назовешь.
А что насчет храпа? Это норма или патология?
Храп назвать нормой, конечно же, абсолютно нельзя. Но важно понимать, что храп может быть разным, то есть двух типов. Мы различаем первичный храп и вторичный осложненный. Первичный храп – это область лор-врачей, они занимаются этим лечением, и это звуковой феномен, который особо человеку, носителю храпа, не вредит. Это может мешать домочадцам, но никакого вреда для самого человека, как правило, не несет. Мы, как сомнологи, занимаемся лечением вторичного осложненного храпа. То есть это проявление синдрома обструктивного апноэ сна, когда есть громкий, прерывистый храп, сопровождающийся паузами в дыхании. Вот этим занимаемся мы. И это довольно серьезное расстройство, которое приводит к серьезным в дальнейшем нарушениям в организме, таким как сахарный диабет и инсульты, инфаркты и куча разных других проблем.
И как временная остановка дыхания может приводить к диабету или инсульту?
А вот представьте, человек задержал дыхание, он не дышит 10 секунд, 15, 20 секунд. Уровень кислорода в крови падает. Уровень кислорода в крови упал, мозг продолжает стучаться. Хозяин, проснись, задохнешься. Человек выходит из глубокой фазы сна в поверхностный сон, опять начинает дышать. Но давление сна высоко, он опять засыпает глубоким сном, опять пауза в дыхании, опять. То есть происходит грубая фрагментация сна. Человек лишается глубоких фаз сна. И это серьезно подрывает его здоровье. Помимо этого, за счет того, что сатурация падает, мозг страдает от гипоксии, от недостатка кислорода. Что нужно сделать, чтобы снабдить мозг кислородом? Подается сигнал, выделяются стрессовые гормоны, и сердце начинает стучать быстрее для того, чтобы больше объем крови прилился в мозг. Но человек рано или поздно опять пробуждается, опять начинает дышать, опять мозг сигнализирует, все, не надо быстро биться. Происходит опять нормализация. И вот так всю ночь сердце бьется то быстро, то медленно. Сосуды не успевают. За это время, соответственно, сосуды утомляются, что приводит к этой сосудистой дистонии, что грозит артериальной гипертензии и прочее. Сахарный диабет, глубокие фазы сна, выделяется соматотропный гормон. То есть, когда ребенок спит, мы говорим, ребенок растет. Это, по сути, правда. Потому что в глубокие фазы сна выделяется соматотропный гормон. Он у ребенка отвечает за рост костей, рост мышечной ткани, рост органов и прочее, прочее. Когда мы уже взрослые люди, за что отвечает соматотропный гормон? Он отвечает за заживление мелких ран слизистой, он отвечает за рост мышц, он отвечает за утилизацию жира. То есть все, что мы съели, не то. Соматотропный гормон выходит ночью и начинает вот это лишнее и, грубо говоря, метаболизировать. Когда у нас большой недостаток глубоких фаз сна, уровень соматотропина значительно снижается, потому что времени на его выделение очень мало. Когда соматотропный гормон уменьшается, растет инсулин. За что отвечает инсулин? Все, что набрали, все, жиру, все в жирок. И плюс высокий уровень инсулина ведет к сахарному диабету второго типа.
То есть это не просто какой-то небольшой дефект, а это реальная угроза для здоровья человека?
Это реальная угроза для здоровья. Считается, что средняя продолжительность жизни человека, не получающего адекватного лечения при вторичном храпе, синдроме обструктивной апноэ сна, это 59-63 года.
Может ли человек самостоятельно заподозрить у себя вторичный храп? Или это должен сделать кто-то из окружающих?
Ну, к сожалению, сам автор храпа никак это зафиксировать не может. И, как правило, об этом ему сообщают домочадцы. И поэтому, конечно же, все-таки большей частью этим заболеванием страдают мужчины. Поэтому к слушательницам нашим, женщинам, если вы услышали, что ваш муж громко храпит, задерживает дыхание, у него есть лишний вес, если у него не освежающий сон, повышенная дневная сонливость, хватайте его и ведите к нам. Потому что сам человек, сам носитель храпа, его все устраивает. Его отец храпел, его дед храпел, его все устраивает. Само это заболевание не приходит внезапно. Оно наступает постепенно, месяц за месяцем, год за годом. Человек привыкает к тому состоянию, в котором он находится, к тому сну, качеству сна, в котором он находится. Он уже не помнит, как должен хорошо, нормально спать. И поэтому, ну, настороженности, как правило, у этого человека нет. После того, как мы восстанавливаем сон, человек просыпается утром и говорит: «А, вот, оказывается, как я должен спать. А мне показалось, что я себя так плохо чувствую, потому что возраст пришел». Все на самом деле, все в качестве сна.
А каким образом вы боретесь с таким вторичным храпом? Это медикаментозное лечение или это какая-то психотерапия или физические упражнения?
Нет, медикаментозной терапии, конечно же, нет. При каждом виде апноэ, то есть протокол лечения абсолютно разный. Допустим, если мы говорим о тяжелой степени апноэ, это аппаратное дыхание, то есть это CPAP-терапия. Есть специальные аппараты, они продаются в аптеках, мы их настраиваем. Человек одевает маску перед сном, начинает дышать, и лечение, во-первых, на 100% эффективное и мгновенное. То есть не нужно никакого-то времени. То есть он одел, с того момента, как он одел маску, он здоров. То
это есть... кислород, подача кислорода через маску?
Нет, это не кислород. Под давлением поддается воздух из комнаты. То есть он фильтруется, увлажняется и поддается под давлением верхних дыхательных путей. И таким образом не дает закрыться этим дыхательным путем.
Интересно, а если это более легкие степени?
Если более легкие, там много зависит. Позиционная зависимость и прочее, прочее. Но, скажем, во всех случаях основной рекомендацией это будет снижение массы тела.
То есть люди с повышенной массой тела, с ожирением, они в зоне риска?
Да.
И давайте резюмируем все вышесказанное и дадим людям практические советы. Как сделать свой сон лучше?
Ну, факторов, которые нарушают сон, множество. Все их перечислять сложно, но есть некие универсальные советы. Они связаны, если человек не страдает какими-то заболеваниями, а просто ему нужно улучшить сон. Это первое. Научиться снимать проблемы вместе со своей одеждой. Пришли домой, дома вы не думаете о работе, не тревожитесь. То есть надо научиться как-то полностью переключаться. Второе. Ложиться. И не менее важно вставать в одно и то же время.
А почему это важно? Это как-то физиологически обосновано?
Да, это циркадные ритмы. У нас есть внутренние биологические часы. Когда мы делаем это в одно и то же время, наши внутренние биологические часы помогают нам заснуть и помогают нам проснуться. Поэтому важно все это соблюдать. Иначе происходит рассинхронизация наших внутренних биологических часов. И, скажем, наступление и поддержание сна начинает страдать.
То есть наши внутренние биологические часы, циркадные ритмы, они зависят не от заката и восхода солнца, как многие считают, а просто от ритма нашей жизни, который мы выстраиваем сами?
Да. То есть есть, да, такой миф, что якобы надо ложиться в 10 часов, и часто пациенты приходят, что где-то услышали, и даже некоторые врачи им сказали, что надо ложиться в 10. Ну, я считаю, что это, конечно, все не совсем правильно. Важно ложиться и вставать в одно и то же время. Раньше, да, там какие-то были рекомендации, потому что тогда у нас не было определенных условий. Сейчас есть шторы blackout, есть искусственное освещение. Мы сами себе можем организовать световой день и световую ночь. Поэтому важно просто ложиться и вставать в одно и то же время. Важна температура.
В комнате.
В комнате, да. Не считается 18-21. Влажность. Темно, тихо. Что еще важно? Информационный детокс. За 2-3 часа до отхода ко сну желательно уменьшить потребление какой-либо информации, в том числе и негативной. Важно что? Прогулки, вечерние прогулки, физическая, дневная активность – тоже важная вещь. И одна из самых незаметных, но прям ключевых ролей в правильном сне – это не заставлять себя спать. Самая большая ошибка наших пациентов – это то, что они, когда не могут заснуть, они начинают это делать, они начинают себя заставлять. В ход идет обратное моргание, дыхательные упражнения, счет, релаксирующая музыка, медитация и прочее, прочее. Нет, не можете заснуть – не лежите в постели. Лежать в постели в безуспешных попытках уснуть – это один из важнейших негативных факторов в наступлении хронической бессонницы.
А что же тогда делать?
Желательно встать и вообще желательно выйти из спальни, заняться чем-то приятным и отойти ко сну, когда появится сонливость, или хотя бы переждать около 40-45 минут.
А что насчет фильмов и книг? Это хороший способ провести вечер?
Книги, наверное, хорошо. Фильмы. Использование гаджетов — это само по себе уже перед сном, конечно, не есть хорошо. Потому что синий спектр света от экранов, он задержит выработку мелатонина, гормона сна. Поэтому и если вдруг, а так получилось, что сейчас мало кто может жить без гаджетов, то мы, как правило, советуем, чтобы ставили на ночной режим. То есть, когда происходит синий фильтр, света, это немножечко улучшает ситуацию. Ну и, конечно, если мы пользуемся гаджетами, то не использовать какие-то социальные сети, которые связаны с листанием страниц, когда происходит быстрая смена тем, быстрая смена эмоций. Это мешает нашему мозгу расслабиться. Лучше смотреть что-то, просматривать что-то более статичное. Книга – вариант неплохой.
Отлично, спасибо. А может быть, есть у вас что-то, что вы хотели бы добавить к этой теме?
Ну, хотел бы добавить слушателям, чтобы обратили внимание на сон, потому что мне хотелось бы донести до людей, что сон – это важная часть нашей жизни. От того, как мы спим, зависит наше здоровье, зависит наше психоэмоциональное состояние, то, как мы коммуницируем, чего мы добиваемся в конце концов. То есть мы хорошо отдыхаем, мы хорошо работаем.
Отлично, спасибо большое.
Thank you.